Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». А веду ее я, Мария Заостровных, и сегодня самое актуальное событие последних недель я буду обсуждать со старшим священником храма на Крови, отцом Максимом Миняйло. Отец Максим, здравствуйте!
Да, Мария, добрый день.
Давайте начнем этот выпуск с разговора про собор Святой Екатерины. Несколько лет власти и церковь, и общественность как-то не могут договориться, где же именно этот собор поставить. И вот почему-то любые попытки епархии предложить свой проект собора и место для его установки неизбежно натыкаются на такой активный протест горожан. Очередной виток этой истории такой. Объявлен конкурс на разработку концепции развития территории у театра драмы. То есть собор Святой Екатерины в очередной раз предлагается новое место, на этот раз у театра драмы. Начинается прием заявок. Будет он по 30 апреля, насколько вот я понимаю, из пресс-релиза он будет продолжаться. Компетентное жюри выберет победителя. Победителю будет вручен большой приз в размере, по-моему, 1 миллиона рублей, никак не меньше. Отец Максим, я правильно понимаю, что на данный момент вопрос с возведением собора Святой Екатерины в качестве храма на воде, как его у нас в городе окрестили, то есть на данный момент он закрыт?
Ну, если объявлен конкурс, то, ну, по крайней мере, этот вопрос поставлен на паузу, насколько я понимаю. И сегодня мы обсуждаем уже третью площадку. То есть напомню, что первое – это историческое место, там, где сейчас стоит часовня. Второе место – это храм на воде. И то место, о котором идет речь сегодня, это третья площадка.
То есть Екатеринбургская епархия все-таки идет на диалог с жителями города, идет на компромисс и уже третье место пытается предложить под храм.
Я бы так сказал, что, во-первых, когда мы говорим о диалоге с жителями города, то надо понимать, что против постройки в первом и втором месте выступали не жители города.
Да как же это?
Я житель города, я не выступал.
Нет, подождите, но это понятно.
У меня есть, я могу назвать сходу несколько тысяч человек, которые являются жителями города, которые не были против. Поэтому, когда мы придаем маргинальной группе, значит, такое громкое наименование, жители города – это мы. Это
вы, хорошо, это подождите. Эти маргинальные группы все-таки, как ни крути, подняли большой шум в прессе и так или иначе добились того, что уже третье место мы ищем под собор Святой Екатерины.
Ну, это вопрос, да, есть такой вопрос, конечно, и он как бы отображает, с одной стороны, специфику города Екатеринбурга в отношении восстановления православных храмов. Она есть определенная специфика. А, во-вторых, отражает слабость власти, которая, с одной стороны, понимает и желает совершить это дело, потому что строительство храма – это в любом случае это решение руководителей области и города.
Ну, принципиальное положительное решение о том, что храм будет, я так понимаю, что есть. Это уже не обсуждается. Вопрос лишь в том, где конкретно он будет.
Да, есть такие тезисы, но можно с этим тезисом «храм обязательно будет», можно, вот как в Испании 500 лет строили, в Кёльнский собор, то есть можно и войти в такое что-то сюрреалистическое. Поэтому не стоит утешаться вот этой фразой, я думаю. Она свидетельство того, что вопрос не решен. Я бы так сказал, потому что когда человек что-то хочет, я так по себе даже знаю, то есть идешь на огород, прям лопату закапываешь, еще не понимаешь, где будет столбик стоять, а уже руки чешутся. Поэтому, а здесь наоборот, мы себя успокаиваем общими фразами.
Так вот, я хочу вас спросить о том, почему некая инициативная группа неверующих людей, там, не знаю, может быть, верующих, но противников храма, почему их действия имеют успех, да, как это можно как угодно рассматривать, но факт остается фактом. Храма нету ни на его историческом месте, ни на вот в акватории городского пруда. А вот верующие православные, которые, по вашим словам, которых много, которых больше, они почему-то свою точку зрения, свое желание отстоять не могут. Где все эти люди? Почему они не настолько активны?
Потому что мы мало обращаемся за этим ресурсом.
То есть это недоработка миссионерской функции церкви?
Ну, это та система, когда решения принимаются наверху. И когда нам кажется, что этого достаточно, тогда мы получаем вот такую неярко выраженную реакцию тех, кто находится внизу.
То есть что должно это быть?
Мы должны стараться в принятии таких решений мы должны, вот как в советское время, в чем была сила советского времени? В том, что дали возможность низам почувствовать себя играющим ли какую-то роль в жизни коллектива, общества, страны, завода, района. Ну, церковь, она как раз просто обязана сделать нечто такое же.
Каким образом? То есть это после проповеди, после службы. Священники в храмах должны обращаться к людям, быть как-то поактивнее, митинги собирать,
даже радуясь тому, что есть главные созидатели таких святынь, имена их известны, то есть как будто бы и, можно так сказать, вопрос вроде бы как решен, видите, а на самом деле, кажется, не решен. То есть что мы должны призвать людей, в том числе к финансовому участию.
И
в прямом.
Что значит финансовое участие?
Чтобы каждый, кто хотел бы построить храм, он бы проголосовал своим рублем.
Нет, подождите, строительство собора Святой Екатерины финансируется русской медной компанией.
Ну, это и плохо.
То есть вы предлагаете этот собор начать строить на народные деньги?
В этом есть плюс, но в этом же есть и минус. Обратная сторона медали заключается в том, что таким образом люди выключены из этого процесса. Когда им объявили о том, что эти люди уже это делают, когда, значит, вся ответственность за этот процесс, она ложится на губернатора, на благотворителей и на митрополита, а где мы с вами?
Ну, то есть куда же я лезу и без меня построят?
Ну, конечно, но нам, простым людям, прихожанам, мы должны найти свое место в этом процессе, в этом проекте. А те, кто этот проект тянут, кто является лидерами в осуществлении этого проекта, мне кажется, они должны задуматься, а как сделать так, чтобы каждый желающий был включен в этот процесс. Вот элементарный пример. Вот сделать сбор пожертвований, причем установить их, что максимальная сумма не может превышать какого-нибудь значения. И вот таким образом мы увидим, сколько человек проголосовало, потому что до сих пор мы не знаем, у нас статистики нет. Например, нам говорят, что общественность какая-то там, она против. Что это за общественность? Я не знаю такой общественности.
Ну, это общественность,
те люди, которые,
минимум,
которые
что-то делает.
Обнимали.
Ну, и эти тоже.
Но это правильно, потому что они посчитаны.
У нас хорошо, посчитаны что участники крестного хода. Мешает организовать? Вот хорошо, что мешает вот эту вот идею как-то организовать?
Это просто моя идея, это просто мое личное мнение. Я не говорю, что оно единственное правильное, и решения принимают те, кто их принимают. Поэтому что мешает?
Хорошо, что вам мешает пойти к вышестоящим органам, да, и предложить вот эту вот идею?
Нет, у нас каждый своим делом должен заниматься, поэтому вы просто меня спросили мое мнение, я его высказал. Моя задача сейчас мнение свое просто как-то озвучить. Не более того. Поэтому у нас организация, так сказать, не на демократических основах построена, а на иерархических.
Так я вот боюсь, что и люди, которые не участвуют никоим образом в строительстве храма и в голосовании за храм, они, мне кажется, тоже примерно как-то так рассуждают, что у нас каждый в стране должен своим делом заниматься, и вот куда мне?
Ну, если будет такая необходимость, и если это будет целесообразность этого определена. Но, с другой стороны, у нас еще другая система есть. Это вот одна система, это вот народное движение такое соборное. А вторая система – это князь на Руси принимал решение. Как построили собор Успенский Кремля или Владимира? Князь палку взял, ударил ей в пол,
сказал
так: сюда архитектора, сюда, значит, каменщика, сюда всех несите, везите, приглашайте. Значит, здесь будет стоять храм. Аминь.
Я согласна, что если надо что-то построить, какой-то принципиально нужный проект, то общественность тут не спрашивают, как бы она ни выступала.
Конечно.
Отец Максим, вот новое место у театра драмы. Вас лично оно устраивает? Просто как место?
Ну, место неплохое.
О том, как дальше будут развиваться события со строительством собора Святой Екатерины, поговорим уже, наверное, в следующих выпусках. Мы переходим к следующей теме. Далее мы поговорим про сожжение 13-метрового строения. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных и отец Максим Меняйло. В Калужской области во время празднования Масленицы было сожжено 30-метровое готическое строение, сложенное из деревянных веток художником Николаем Полиским. И все бы ничего, если бы это строение отдаленно не напоминало готический храм, костел. Кто-то в нем увидел и, соответственно, тут же на всевозможных форумах, во всех соцсетях началось жаркое обсуждение вот этого сожжения, вот этого вот арт-объекта, и автор, видимо, увидев, какой резонанс это все вызвало, он, конечно, тут же поспешил извиниться, но, тем не менее, что называется, осадочек-то остался. Одну цитату только я приведу. Задали вопрос автору вот этого произведения, чего он добивался этой работой. Так вот его цитата. «Хотели сжечь эту средневековую традицию, которая поддерживает ябедничество и борьбу с инакомыслием. Мы сжигали саму инквизицию». При этом я напомню, что автор пытался нам сказать то, что вот это вот нагромождение этих палок вкладывается в некий храм, костел, да, какое-то такое религиозное здание. Это не более чем некая там ошибка. Отец Максим, лично вы в этом увидели во всем какой-то религиозный подтекст?
Ну, провокационный, я бы так сказал. Конечно, увидел.
Что именно?
Ну, это, я не знаю, как это называть. Конечно, может быть, это и не призыв, но это определенная такая модель поведения может сформироваться у тех, кто это видит. Особенно тех, кто как-то не анализирует, не понимает. Ведь храм, любой храм, это католический, это определенный символ. Это же символ. Представляете, мы бы установили символы нашего государства. Вот какие у нас есть герб, есть флаг.
Флаг, что там, образ Кремля там,
да? Ну да, 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 да.
Например, а потом сказали бы, что это, ну, какая-то груда палок, так отдаленно это напоминающее.
Ну да, и сожгли бы их. То есть, что это значит? Да, это какой-то такой заложен здесь все-таки деструктивный смысл.
Но я боюсь, что если бы, не дай бог, конечно, сожгли что-то отдаленно напоминающее Кремль, тут бы соответствующие органы очень быстро этим заинтересовались и отмазаться тем, что, ой, это просто вот какая-то груда палок, как сделал вот позже этот автор этого арт-перформанса, думаю, уже бы не получилось.
Конечно, как-то и государство, оно привыкло защищать себя, и, наверное, это правильно. И здесь, слава богу, что и насчет этого перформанса высказались, в том числе и в патриархии, совершенно правильно, абсолютно правильно. Неважно, какой это храм, если там мечеть или синагога, и мы бы выступили, безусловно, против, потому что за этим что-то стоит. Вот за этим зданием, пусть оно из веток, но и за этим сожжением есть определенный сигнал. Сигнал, безусловно, отрицательный.
С другой стороны, у нас есть закон о защите чувств верующих, но, опять же, ни один соответствующий орган не заинтересовался. Вот сожгли бы Кремль, да, еще раз, все быстренько бы приехали и разобрались. А вот сожгли же нечто похожее на храм, вроде как и закон есть, а тишина. Ну да, там верующие повозмущались, автор извинился, вроде как замяли историю.
Ну, будем смотреть вперед. Когда мне интересно, куда смотрели люди, которые санкционировали вот эти гуляния. Там же есть региональная и муниципальная власть.
Ну, видимо, смотрели куда-то не туда. Как вообще православному человеку реагировать вот на такое искусство на грани фола? Потому что как-то реагировать на все это равнодушно и пропускать мимо, ну, вроде как совесть не позволяет. В таком случае, а как реагировать-то?
Мария, реакция должна быть у соответствующих компетентных органов.
Но ее нет.
Те, кто выдает, этот же муниципалитет, он будет объявлять выборы.
Ага, то есть вот на выборах, собственно, мы и оторвемся.
Ну, не оторвемся, просто люди могут сказать свое слово.
Но соответствующие,
кажется,
выводы сделать
должны.
Стоит.
Ну, конечно, но почему они должны ответить? Почему так произошло? Они что, не подумали об этом?
Видимо, нет, раз случилось такое.
Очень серьезный вопрос, поэтому пусть горожане там на следующих выборах как-то...
Хорошо задумаются.
Хорошо задумаются, да, или, может быть, там руководитель ответит им.
В общем, как бы там ни было, определенный вывод для себя сделать, несомненно, стоит. Ну и, конечно же, пару вопросов профильным ведомствам тоже стоит задать. Далее в выпуске предлагаю обсудить еще одну чудесную историю помощи. Про Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит в ваших приемниках. Меня зовут Мария Заостровных, а со мной в студии отец Максим Меняйло. Имя Пивченко Надежды Афанасьевны в последнее время на слуху у всех жителей Екатеринбурга, и это все благодаря тому, что появились о ней публикации на ведущих порталах нашего города. Очень многие СМИ откликнулись. Для тех, кто не в курсе, рассказываю. Пенсионерка, ей 62 года, у нее нету родственников. Дочь умерла, и после этого черные риэлторы отобрали у нее квартиру. Собственно, с этого времени, около 20 лет, женщина живет на улице. Ну и вот, видимо, в Екатеринбурге она последние 2 года живет. Эту пенсионерку житель Екатеринбурга по имени Сергей заметил в районе птицефабрики. Это один из районов нашего города Екатеринбурга. Она там жила в киосках, предназначенных для временной торговли. Ну, то есть она жила прямо на улице, там спала под несколькими одеялами, как он рассказывал. В общем, что он сделал? Во-первых, он не прошел мимо. Он рассказал эту историю своим друзьям. Те, видимо, каким-то образом довели все это до СМИ, и после нескольких публикаций в крупных СМИ города бедную женщину забрали в центр временного содержания. Теперь она живет в тепле. Сейчас решается вопрос о том, чтобы восстановить ей документы, ну и, видимо, дальше будет каким-то образом решаться вопрос с квартирой. Вот такой счастливый случай для Надежды Афанасьевны, и это еще раз доказывает, как мне кажется, сейчас особое время, время поста, и это время, когда каждый из нас должен направлять движение своей души в сторону милосердия. И вот как раз такая добрая история из Екатеринбурга.
Замечательное дело. Слава Богу, что есть такие люди, которым не все равно. Можно было мимо пройти, а человеку внутри что-то его сподвигло, то он не захотел остаться безучастным. И в этом вопросе приложил свою руку, поучаствовал в судьбе человека. Очень благородно. Мы на таких примерах должны как-то воодушевляться и воспитывать молодежь, и сами учиться, и не считать, что это кто-то должен делать, потому что, ну, в какой-то мере один может квартиру купить бездомному, а второй хотя бы может тарелку супа, ну, это хорошо.
Так, ну вот, кстати, да, действительно, к вопросу о том, что можно сделать, если вот кажется, что ничем не можешь помочь.
Ну, по мере своих сил, начиная с доброго слова и помолиться за человека, и заканчивая реальной материальной помощью, ну, в той мере, в которой это возможно для тебя, для твоей семьи. Я думаю, что если каждый кто-то сделает, вот видите, здесь тоже в этой истории там не один участник, так всегда бывает, что собирается какое-то движение, начинается какая-то волна, кто-то ее первый поднимает, а потом другие подключаются. Кто-то потрудился распространить информацию, ну, может быть, другую новость не хотел поставить, более там скандальную, а поставил вот эту новость. Редактор в СМИ тоже, видите, человек с доброй душой. Нашлись другие люди, которые уже это услышали. Так что здесь как вот в муравейнике, я часто это вспоминаю, потому что, ну, бывает так, палочку положишь на муравейник или там, или упадет что-то, и смотришь, как реакция, вот как устраняют. Во-первых, все набрасываются, и все это распределено по функциям. Кто-то оттаскивает, кто-то залатывает там поверхность. То есть, а так как у муравьев нет разума, и они это делают все через инстинкт, который в них заложен Богом, то вот мы видим определенный такой совершенный механизм реагирования общественного на кризисные ситуации. То есть, во-первых, там возрастает интенсивность движения в муравейнике, они начинают быстрее бегать, и потом задействованность увеличивается, все начинают участвовать. И пока они не залатают эту дырочку в муравейнике, они к обычной своей жизни не возвращаются. Это вот как раз такая вот резистентность, она показывает, она как бы как раз вот коррелирует с жизнеспособностью. Чем активнее общество может реагировать на зло или на какую-то неустроенность, тем оно более жизнеспособно. Поэтому милосердие – это, ну, такой вообще фактор, можно сказать, критерий оценочный даже. Если оно есть, то общество, оно будет жить. Если оно угасло и уменьшилось, то, скорее всего, придет к упадку.
Иногда накормить и обогреть, и дать немного денег на карманные расходы, это как раз то, чего этим бездомным очень и очень не хватает. Или, может быть, это человек, просто попавший в беду в какую-то, и у нас в городе есть телефоны социальных служб, при помощи элементарного смартфона их можно выяснить, туда позвонить и как-то, в общем, постараться человеку помочь. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Это была программа «Точка зрения». В студии была Мария Заостровных. А главное событие последних прошедших дней со мной обсуждал старший священник храма на Крови, отец Максим Меняйло. Спасибо большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».